Лекция 10. Миссия Церкви. Данная лекция является частью курса «Служение Господу», который состоит из 10 лекций. Эти 10 лекций являются дополнительным учебным материалом для книги «Слуга Божий».
Введение. Первая часть данной лекции будет по большей части основана на отчете Всемирной конференции по евангелизму, которая состоялась в 1982 году. Эта конференция была организована Лозаннским комитетом по всемирному евангелизму и Всемирным евангельским обществом, которое недавно было переименовано во Всемирный евангельский альянс. Вторая часть этой лекции будет посвящена тому, как осуществить эти идеи на практике. Название доклада – «Евангелизм и социальная ответственность. Евангельский подход». Призыв к поклонению и благодарению. «Поскольку Господь создал нас и послал Сына Своего, чтобы спасти человечество», говорится в начале отчета, «основной долг этого спасенного человечества состоит в смиренной хвале и покорности. Мы любим, потому что Он Сам первый возлюбил нас». Первое послание Иоанна, 4 глава, 19 стих. От любви и благоговения перед Господом нашим проистекает желание разделить эту любовь с другими людьми. Любовь эта проявляется тогда, когда мы делимся благой вестью, когда мы поступаем милосердно и справедливо. Только в том случае, когда мы поддерживаем наши отношения с Богом, эти два служения, керигма – провозглашение и диакония – служение, находятся в правильном соотношении. Если наши отношения с Богом неправильные, все, что мы делаем, останется не более чем простым человеческим усилием. Призыв к всемирной евангелизации. Пункт 1. Требования наших дней. Вместе с быстрым ростом мирового населения, численность людей, которые еще не слышали евангельской вести, также возрастает. Согласно подсчетам некоторых церковных статистов, на земном шаре сегодня проживает около 5,8 миллиарда человек. По этим данным, 1,2 миллиарда или 20% населения земного шара ничего не знают о Евангелии. Около 6 тысяч этнических образований можно назвать христианскими только при весьма широком толковании этого понятия. 3 тысячи этнических образований сталкивались с некоторыми христианскими свидетельствами. Другие 3 тысячи никогда не слышали о Евангелии. Эта статистика говорит о положении реальных людей и свидетельствует об ужасающей для христианской церкви ситуации. Эта огромная проблема требует неотложной и серьезной молитвы. Пункт 2. Что такое евангелизм? Далее на конференции было рассмотрено определение евангелизма, изложенное в Лозаннском соглашении 1974 года. Конференция одобрила его и развила некоторые из его положений. Смотрите брошюру «План лекций», страница 14. Евангелизировать значит распространять радостную весть о том, что Иисус Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых, по Писанию, и что Он, единственный Господь, теперь предлагает прощение грехов и освобождающий дар Святого Духа всем, кто обратится и уверует. Присутствие нас, христиан, в мире необходимо для евангелизации, а также это своего рода диалог, цель которого – с сочувствием слушать, чтобы понять. Евангелизация – провозглашение исторического, библейского Христа как Спасителя и Господа с целью убеждать людей лично прийти ко Христу и примириться с Богом. Когда мы идем в мир проповедовать Евангелие, мы не должны скрывать цену ученичества. Иисус по-прежнему призывает всех, кто хочет последовать за Ним, отречься от себя – взять свой крест и соединиться с его новым обществом. Результат евангелизации заключается в послушании Христу, присоединении к его церкви, и ответственному служению в мире. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 3-4 стихи. Деяния, 2 глава, с 32 по 39 стих. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 21 стих. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 23 стих. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 5 стих. 5 глава, 11 и 20 стихи. Евангелие от Луки, 14 глава, с 25 по 33 стих. Евангелие от Марка, 8 глава, 34 стих. Деяния, 2 глава, 40-47 стихи. Евангелие от Марка, 10 глава, с 43 по 45 стих. Следует обратить внимание на те два вопроса, которые были освещены на конференции. Благовестник. Подчеркивалось, что благовестник должен быть всецело предан Евангелию и быть предельно честным. Слушающий. Необходимо быть чрезвычайно внимательными к тем людям, с которыми вы хотите поделиться евангельской вестью. Необходимо длительное общение для того, чтобы вы могли выбрать ту отправную точку, от которой вы будете отталкиваться, чтобы поделиться евангельской вестью. Пункт 3. Причины, побуждающие к евангелизму. Есть масса причин, которые заставляют нас делиться евангельской вестью с другими. Например, великое поручение, а также тот факт, согласно которому люди без Христа погибают, и так далее. Но несмотря на все это, нам следовало бы найти основной мотив, основную причину евангелизма в троичной природе Бога. В определенном смысле Бога также можно назвать миссионером. Бог не только сотворил всех людей. Он есть Бог, который избрал Авраама, через которого он обещал благословить все племена земные. Иисус Христос отправил своих учеников к заблудшим овцам дома Израилева с вестью о царстве. Дух Святой проявил себя как миссионерствующий дух, который облёк силой учеников Иисуса Христа во время Пятидесятницы, чтобы они могли свидетельствовать о Христе до самых пределов земли. Деяния, 1 глава, 8 стих. Призыв к социальной ответственности. Пункт 1. Требования наших дней. По причине своекорыстия, алчности, упадка и угнетения – 1/5 часть человечества находится в состоянии нищеты, не имея самого необходимого для выживания. Одна часть этого угнетенного населения страдает от политических притеснений, когда тоталитарные режимы отрицают основные права человека. Людей бросают в тюрьмы, когда они выражают свое несогласие, а иногда даже подвергают пыткам или убивают. Другая часть – подвержена расовой или половой дискриминации. Мир столкнулся с проблемой перенаселенности, голодом, бездумной эксплуатацией природных ресурсов и загрязнением окружающей среды. Все эти проблемы коренятся в греховной человеческой природе. Они требуют христианского участия и помощи. Христианская церковь проповедует весть надежды, но помимо этого она должна проявлять свою заботу на деле. Здесь нам придется немного отвлечься от темы отчета, чтобы обозначить библейский принцип, о котором мы говорили ранее. Господь открывает себя в Писании через Слово Его и Его деяния. Божьи деяния свидетельствуют о Его Слове, а Слово Божье проливает свет на Его деяния. Именно в этом необходимо соблюдать равновесие, проповедуя Евангелие в современном мире. Конференция, о которой мы говорим, искала пути установления этого равновесия. Пункт 2. Что такое социальная ответственность? На конференции вновь было обращено внимание на сущность социальной ответственности и на ее определение, которая содержится в Лозаннском соглашении 1974 года. Смотрите брошюру «План лекций», страницы 14-15. Мы утверждаем, что Бог, как Создатель, так и Судья всех людей. Поэтому мы должны принимать участие в деле Божием, чтобы во всем человеческом обществе царили справедливость и согласие, и чтобы люди были освобождены от всякого рода притеснения. Так как человек сотворен по образу Божию, то он имеет присущее ему достоинство независимо от расы, вероисповедания, цвета кожи, культуры, класса, пола или возраста. Поэтому каждого человека нужно уважать, а не эксплуатировать. Мы раскаиваемся как в нашей небрежности, так и в том, что мы иногда считали евангелизацию и социальную ответственность несовместимыми друг с другом. Конечно, примирение с людьми не то же самое, что евангелизация, и политическое освобождение не то же самое, что спасение. Но однако же мы знаем, что евангелизация и социальное и политическое служение – наш христианский долг. И то, и другое – необходимое выражение нашего учения о Боге и о человеке, нашей любви к ближнему и нашего послушания Иисусу Христу. Весть о спасении включает в себя также осуждение всякого рода вражды, притеснения и дискриминаций. Мы не должны, следовательно, бояться судить зло и несправедливость, где бы это ни проявлялось. Когда люди принимают Христа, то они становятся рожденными вновь в Его Царство, и тогда они должны отразить эту справедливость не только в своей собственной жизни, но также внедрять ее в неправедный мир. Спасение, на которое мы претендуем, должно преобразить нас во всей нашей личной и социальной ответственности. Вера без дел мертва. Деяния, 17 глава, 26-31 стихи. Бытие, 18 глава, 25 стих. Книга пророка Исаии, 1 глава, 17 стих. Псалм 45, 7 стих. Бытие, 1 глава, 26-27 стихи. Послание Иакова, 3 глава, 9 стих. Левит, 19 глава, 18 стих. Евангелие от Луки, 6 глава, 27-35 стихи. Послание Иакова, 2 глава, с 14 по 26 стих. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 3-5 стихи. Евангелие от Матфея, 5 глава, 20 стих. 6 глава, 33 стих. Второе послание к Коринфянам, 3 глава, 18 стих. Послание Иакова, 2 глава, 20 стих. Пункт 3. Причины, побуждающие к социальной ответственности. Вновь троичная природа Бога рассматривается как главная причина, побуждающая к социальной ответственности. Бог. В Ветхом Завете мы можем прочитать об отношении Бога к странникам, сиротам и вдовам. Ко всем социально незащищенным Господь предписывает относиться с особенной заботой. Иисус Христос с жалостью и состраданием относился к голодным, больным, обездоленным, отверженным. Он приходил к ним с практической помощью. Плоды Духа Святого делают христиан чуткими и отзывчивыми по отношению к чужим трудностям. Взаимосвязь евангелизма и социальной ответственности. Пункт 1. Исторические предпосылки. Евангелизм и социальная защита были тесно связаны на протяжении всей истории Церкви. Периоды возрождения в Северной Америке, Англии, России и так далее свидетельствуют о повышении уровня социальной защиты, благотворительности и евангелизма. В Британии это привело к отмене рабства при участии Уилберфорса и улучшению условий труда на заводах благодаря содействию Шафтсбери. Позже возникла идея социального Евангелия, авторами которой были либеральные теологи конца XIX – начала XX веков. Они рассматривали наступление Царства Божьего в ракурсе трансформации современных социальных структур. Последнее вызвало реакцию в среде евангелистов, которые с тех самых пор стали с подозрением относиться к социальной вовлеченности. Но социальное Евангелие, которое защищали либералы, являлось чем-то совсем иным по отношению к социальному участию христианской церкви, о необходимости которого говорилось на конференции. Другая причина для разделения евангелизма и социальной ответственности состояла в наличии дихотомии физического и духовного, которая четко выражена в человеческом мышлении. Библия проводит различие между одним и другим, но при этом она устанавливает между ними связь. В Лозаннском соглашении сказано, что и евангелизм, и социальная ответственность являются составными частями христианского долга. Пункт 2. Библейские иллюстрации к данной проблеме. Отмечая то, что материальное и духовное взаимосвязаны, на конференции было сказано и о том, что бывают времена, когда эти нужды не связаны друг с другом. Например, в случае с добрым самаритянином мы видим пример служения материальным, а не духовным нуждам. В книге Деяний мы видим эфиоплянина, по отношению к которому Филипп выполняет духовное служение, которое не требует какой-либо материальной помощи. В церкви послано множество даров. Некоторые члены церкви значительно лучше других выполняют то или иное служение, в то время как другим удается с большим успехом выполнять другое служение. Собравшись вместе, они могут быть употреблены для общего блага. Хотя апостолы воздерживались от участия в решении практических нужд в только что сформированных христианских общинах, они назначали других людей для разрешения этих нужд. Благодаря этому они получали возможность посвятить себя основным задачам своего служения – проповеди, учению и молитве. Пункт 3. Какое служение важнее? На конференции обсуждали соотношение между двумя аспектами служения – практическим и духовным. Затем был задан вопрос – какой из этих двух аспектов является более важным? Из всего сказанного важно было выделить самое основное. Последнее состояло в нежелании разделить две указанные стороны служения. Однако в завершении дискуссии евангелизм был признан главной составной служения, поскольку он помогает вести людей к вечности. Хотя данное обстоятельство вовсе не исключает того, что практический аспект служения в некоторых случаях может быть основанием для нашей помощи. Как сказано в таиландском заявлении, все лишения, которые переживают люди, нельзя сравнить с отчуждением от Бога и ужасающей реальностью вечной смерти для тех, кто отказывается покаяться и уверовать. И потому мы не можем безразлично смотреть на ту страшную ситуацию, в которой находятся множество людей в современном мире. Благая весть о царстве. На конференции было заявлено о том, что евангелизм и социальная ответственность являются плодами, которые производит Евангелие. Евангелие интерпретировалось как: первое. Благая весть о спасении. Послание к Ефесянам, 1 глава, 13 стих. И второе. Благая весть о Царстве Божьем. Евангелие от Матфея, 4 глава, 23 стих. Евангелие от Марка, 1 глава, 14 и 15 стихи. Евангелие от Луки, 4 глава, 43 стих. Далее эти два положения обсуждались в свете Библии. Царство Божие – это владение Бога. Будучи Создателем, Он является Царем природы, Царем истории и устройства народов. Это Царство явилось в лице Иисуса Христа. Иисус пришел разрушить планы сатаны. Первое послание Иоанна, 3 глава, 8 стих. Вместе с Ним проявились некоторые признаки грядущего Царства. Первое. Иисус принес радость, мир и чувство торжества. Второе. было предсказание о царствии. Этим предсказанием необходимо было поделиться с другими. Третье. Изгнание власти тьмы. Четвертое. Исцеление и чудеса. Пятое. Чудо обращения. Шестое. Обращение людей в образ Христа – результат работы Духа Святого в духовном росте христиан. Седьмое. Страдания во имя Христа свидетельствуют о том, что народ Божий имеет уверенность в лучшем будущем. Послание к филиппийцам, 1 глава, 28-29 стихи. Территория Царства Божьего. С одной стороны, Царство Божие простирается там, где признают Божью власть и в беспредельной преданности преклоняют колени перед Иисусом Христом. С другой стороны, Господь владычествует над всем Его творением, независимо от того, признают Его люди или нет. Новое сообщество народа Божьего должно отличаться от мира своими качествами и образом жизни. Благодаря праведной жизни народа Божьего во всех сферах деятельности, некоторые ценности Царствия Небесного могут оказывать влияние на мирские институты, такие как промышленность, предпринимательство, сфера законообразования и прочее. Этот положительный пример может действовать так, как действуют соль, закваска и свет. Но даже вне Божьего воздействия посредством народа Божьего Господь совершает свою работу самостоятельно, действуя во всех областях человеческой жизнедеятельности. Так или иначе, нам следует постоянно напоминать себе о том, что Царствие Христа не от мира сего, и что Господь совершает свой труд для чего-то более значительного по сравнению с тем, что мы способны увидеть из нашего настоящего. Наш евангелизм и наша общественная жизнь должны быть лучом, проливающим свет на Царство Божие, которое Господь готовит для людей. Руководство для действия. На конференции было отмечено, что большинство христиан хорошо знакомы с различными формами евангелизма, например, такими, как личный евангелизм, евангелизм местной церкви, массовый евангелизм, межкультурный евангелизм. Но в то же время большинство людей не имеют ясного представления о разнообразных формах социального участия, в которые должна быть вовлечена церковь. Социальное участие можно условно разделить на две составные – общественное служение и общественную деятельность. К общественному служению мы относим – помощь в случае определенных нужд, благотворительную деятельность, служение отдельным людям и семьям, благотворительные работы, а также оказание такой помощи, которая подразумевает не только материальную поддержку, но и помогает людям сохранять человеческое достоинство. К общественной деятельности можно отнести устранение причин, вызывающих эти нужды, политическую и экономическую деятельность, работу по преобразованию общественных структур, борьбу за социальную справедливость, а также такое политическое участие, которое совместимо с библейскими принципами, то есть направлено на защиту личности и меньшинств, уважение к гражданским властям, благосостояние общества в целом и отстаивание интересов незащищенных слоев населения. Социальное участие церкви должно быть согласовано с теми дарами, которые даны ей. Несмотря на то, что в наше время дары рассматриваются как нечто, предназначенное для театрального представления, например, музыкальная одаренность и так далее, церковь должна подчеркивать важность призыва к евангельскому служению. Евангелизм – практическое применение. Сейчас мы подошли к вопросам практического применения этих принципов в жизни церкви. Верующие, которые продемонстрировали искреннее желание свидетельствовать другим людям, нуждаются в помощи и ободрении. Они нуждаются в обучении и наставлении в том, как наиболее эффективно рассказывать о Евангелии. Этих верующих можно организовать в маленькие группы и учить их применять один или большее количество методов свидетельства о Евангелии. Вот некоторые из них. Пункт 1. Разъяснительное христианство. Эта программа была составлена в 80-е годы прошлого века. Ее основатель – австралиец Митчелл Беннет. Он заявил, что «мы сегодня должны продвигаться от конфронтационного евангелизма к дидактическому евангелизму, от скоростного одноразового метода, практикующего в завершении молитву посвящения, которая, кстати, чаще всего не является завершающей, необходимо переходить к разъяснительному, дидактическому подходу, который предполагает долговременное общение и рассказ о спасающем Евангелии. Программа основана на изучении Евангелия от Марка. Это Евангелие было очень популярно в студенческом евангельском движении в Санкт-Петербурге в конце 19-го – начале 20-го века. С его помощью студенты знакомили своих сокурсников с Евангелием. Тысячи человек пришли ко Христу благодаря этому ненавязчивому, дружескому подходу. Пункт 2. Видеофильм «Иисус». Видеофильм «Иисус» – это двухчасовой фильм, основанный на библейском тексте Евангелия от Луки, который рассказывает о жизни Иисуса Христа. Это прекрасный способ знакомства с Библией и тем, что в ней сказано о Сыне Божием, который пришел в этот мир спасти грешников. Этот фильм посмотрели уже более 2 миллионов человек. Он переведен на более чем 800 языков и показан в более чем 225 странах. Пункт 3. Начальный курс. Альфа-курс. Начальный курс разработан для того, чтобы люди могли обрести смысл жизни. Он состоит из серии бесед на следующие темы. Христианство – это скучно, неверно или несущественно? Кто такой Иисус? Почему Иисус умер? Как мне получить уверенность в моей вере? Почему и как мне следует читать Библию? Почему и как мне следует молиться? Каким образом Бог ведет нас? Кто есть Дух Святой? Как действует Дух Святой? Каким образом я могу исполниться Духом Святым? Как мне наилучшим образом потратить остаток своей жизни? Каким образом можно противостоять злу? Почему и как мне следует разговаривать с другими? Исцеляет ли Господь сегодня? Что такое церковь? Эта программа очень эффективна для того, чтобы рассказывать новообращенным о христианстве. Ее можно практиковать и с теми, кто только что пришел в церковь, если вы не уверены в том, что они уже являются христианами. Она хороша и для работы с теми, кто желает освежить представление об основаниях своей веры. Пункт 4. Апологетика. Я уже упоминал о том, насколько важно в процессе воспитания знакомить новообращенных с книгами по апологетике. В данном случае мы говорим о предоставлении такой возможности для тех, кто уже стал верующим и нуждается в знаниях, чтобы отвечать на более распространенные вопросы неверующих. Каждая церковь должна пополнять свою церковную библиотеку материалами по апологетике. Это могут быть книги, статьи или фотокопии статей, которые содержат необходимую информацию. Эти материалы можно держать в папках и каталогизировать для более легкой работы с ними. Пункт 5. Общие рекомендации. 1. Пытаясь объяснить путь спасения другим людям, многие христиане пренебрегают необходимостью начинать свои объяснения, отталкиваясь от начала начал. То же самое можно сказать о многих христианских программах. Под началом здесь подразумеваются человеческие проблемы, возникшие в период пребывания человека в Эдемском саду, о которых мы читаем в книге «Бытия». В прежние времена многие миссионерские организации, работая в условиях примитивных культур, считали весьма результативным начинать рассказ о необходимости спасения с книги «Бытия». Второе. Хотя евангелизм осуществляется с помощью создания маленьких групп внутри церкви, он должен рассматриваться как необходимый для всей церкви. Каждый должен поддерживать, постоянно молиться и ободрять тех, кто выполняет эту работу, поскольку бывают времена, когда эта работа становится тяжелой и неблагодарной. Третье. Евангелизм следует рассматривать как часть последовательной церковной программы. Различные церковные программы не могут заменить друг друга. Разговаривая со своими друзьями или соседями, можно пригласить их детей в воскресную школу или на молодежную программу. Учителям воскресной школы следует связаться с родителями детей из их класса и постараться помочь членам общины наладить с ними отношения и приобщить их к жизни и служению в церкви. Если в семьях этих людей есть больные, члены церкви могут предложить помощь в приготовлении еды или другую практическую помощь. Социальная ответственность – практическая реализация. Когда мы сталкиваемся с необходимостью участия церкви в жизни промышленности, предпринимательства, образования, медицины, политики и так далее, мы обнаруживаем, что у нас нет методов или систем, которые могут нам оказать достаточную помощь. Что же мы можем посоветовать тем христианам, которые желают проявить свое христианское участие там, где они работают? Это та самая область, в которой верующие разных профессий должны быть готовы действовать вместе со своими единомышленниками из других церквей и деноминаций. Это могут быть адвокаты, предприниматели, преподаватели, медики и другие, которые являются христианами. Эти люди могут встречаться на постоянной основе, например, ежемесячно, чтобы обсудить этические, моральные, профессиональные проблемы, с которыми они сталкиваются на работе. Они могут рассматривать возможное решение этих проблем, молиться вместе, ободрять друг друга, а затем вырабатывать христианский подход к той или иной проблеме на данном рабочем месте. Это может стать существенной помощью, особенно для тех, кто, может быть, не очень хорошо представляет себе, что значит быть христианином на конкретном рабочем месте. Группы могут время от времени практиковать встречи, на которых можно было бы вместе поужинать или пообедать, куда можно было бы пригласить коллег-нехристиан, а также зрелых христиан-профессионалов, которые могут свидетельствовать о себе и рассказать о том, что это значит быть христианином у себя на работе. Так, изнутри, христиане могут воздействовать на систему, под давлением которой они осуществляют свой труд, играя роль соли, света и закваски в той или иной работе. Церковь должна молиться об этих людях, хорошо знать, что происходит в их группах, ободрять этих людей в их свидетельстве о Господе. И, наконец, в среде верующих есть выдающиеся христиане, которые подтвердили свою верность Господу, а также достигли успехов в своей профессиональной деятельности. Таких христиан можно побуждать к участию в местных, региональных или федеральных политических структурах. Это та сфера деятельности, где чрезвычайно трудно сохранить личную и христианскую чистоту. Поэтому к участию в политических структурах следует побуждать только после многих молитв и обсуждения всей церковью. Христиане, которые взяли на себя обязательства такого служения, которые принимают участие в политической жизни, нуждаются в серьезной молитвенной поддержке. Если Бог призывает человека в политику, Он силен дать этому человеку мудрость, защиту и силу, которые ему необходимы, чтобы справляться с теми особыми искушениями, которые имеют место в политике. Он также способен употребить этого человека для блага, как это было в случае с Иосифом, Неемией и Даниилом, о чем мы читаем в Ветхом Завете. С тех самых пор Господь продолжает совершать подобное в истории всех народов. Этот мир нуждается в людях, которые смелы и бесстрашны в своей вере и готовы оставаться верными Христу, даже находясь в рамках политических структур. Заключение к серии лекций. В книге «Слуга Божий» мы пришли к выводу о том, что Бог призывает нас стать народом, который служит Ему. Этому учит нас Библия. Этот призыв относится и к нашим взаимоотношениям друг с другом, и к нашей миссии в этом мире. Задача церковного руководства состоит в том, чтобы обеспечить водительство и помощь в достижении этих целей. Церковные лидеры должны быть достаточно осведомленными по поводу тех влияний, которые необходимо преодолевать. Они также должны иметь ясное представление о том образе жизни и тех представлениях, которые нужно культивировать в христианской общине. Христианское руководство должно придерживаться этих целей при воспитании новообращенных. Оно должно помнить о них, когда планирует, строит и проводит богослужения, когда проповедует и воспитывает верующих для того, чтобы они достигли духовной зрелости, когда помогает христианам открывать и применять Божьи дары, когда предоставляет верующим помощь в служении Христу в этом мире. Задача слуги Божьего состоит в том, чтобы помогать народу слуг Божьих исполнять роль слуги в отношениях между верующими, а также исполнять в этом мире миссию, которая на него возложена.